они вообще согласились с Филистин. Они же там хорошо, хорошо ассимилировались. В общем, не видели проблемы в том, чтобы почитать местных богов. Отсюда в знаменитом времени видение Иезекиилю, выгодной колесницы. Вы помните все иконы Спаса в силах, Спаса в Содержителе, на которой Спаситель изображен с восседающим на троне, а за его спиной, обратите внимание, синяя сфера, овал такой синий за его спиной. Вот это двумерное, конечно, изображение, если там ее трехмерным, то оказывается, эта сфера не за спиной Спасителя, а под его ногами. Он восседает над этой сферой голубой. Это как бы иллюстрация к словам небеса, подножия ног его. То есть Иезекииль является увидеть и понять, то есть здесь понять на самом деле ничего нельзя, вы помните, что это, я бы сказал, так, коломическое видение, которое разрушает некие стереотипы. Вы помните, там нагромождение совершенно несовместимых деталей, включая колеса, каждый из которых вращается сразу во все стороны. Вот, нагромождение всевозможных ликов — это разрушение стереотипов. Но тем не менее, что оттуда можно понять, это то, что Яхве не просто Бог Палестины, но Бог Вселенной. Создание евреев, раз они уведены далеко от Палестины, это означает, что сфера влияния Яхве, она окончилась, и она оказалась за пределами влияния Яхве. Да, Шехина, являясь в Иерусалимском храме Шехина, это по-еврейски слава Божия, теофания, можно было бы по-еврейски сказать. Вот Шехина, она являлась в алтаре Иерусалимского храма, в скинии Завета, между херувимом. Но здесь мы остались одни, здесь Яхве нет, поэтому надо жить как все. Но вот здесь создается видение Иезекииля, согласно которому от Бога никуда не уйти, он единый Бог для всех веков, всех племен и всей территории земли. Мы пока фиксируем, что для язычника именно низкий статус тех богов, которым поклоняются, с одной стороны, низкий статус, позволяет терпимо отнеститься к почитанию других богов, находясь на чужой земле. Однако, эта терпимость язычников по отношению к иноплеменным богам не распространяется на своих собственных сограждан. Язычник терпим к богам и не терпим к людям. Если грек, находясь в Александрии, в Египте, имеет полное право принять участие в мистериях Азириса и Изиды, а египтянин имеет полное право, находясь в Афинах, почтить Меркурия и Аполлона, то это не означает, что грек, проживая в Афинах, имеет право не почитать Меркурия и Аполлона. Значит, как вы помните, субъектом завета, если это родовые боги, это означает, что субъектом завета является народ, племя, не отдельный человек, а именно народ как таковой, город. И это означает, что народ весь, как народ, как субъект культа, субъект завета, народ весь обязан участвовать в этом культе. И нечестие одного может за этим представлением навлечь божественный гнев на всех остальных. И поэтому все граждане обязаны принимать участие в официальном государственном культе. Ну, для примера, вот простенькая задачка из античного этикета. Если я иду в гости к некому язычнику и хочу сделать ему подарки, то я должен принести соответствующие дары, как бы каждому члену его семьи, и кроме того, их родовому гению. Это вот гения, лара. В античной религии это вот самый такой низший уровень богов. Можете перевести слово «гений» на русский язык? Это «домовой» по-нашему. Значит, он «домовой», хранитель его рода. Ну, буквально «родовик», но у нас нет такого слова, поэтому «домовой». Надо тоже принести ему какую-то символическую жертву. Дело в том, что я от этого «домового» моего соседа не завишу. Я же по принципу, скорее, не скажете, который час, не знаю, я не из этого квартала. Вот, в принципе, как бы в моем квартале этот домовой, он не действует совершенно, поэтому я его боюсь. Но есть другая проблема. Если я приду и не принесу установленные дары, то домовой прогневается, но меня он не сможет отомстить. Но он отомстит вот этому хозяину, моему другу. Ну, во-первых, я не хочу ему на благо зла. Во-вторых, в свою очередь, если мой друг этот тетлюй начнет задумываться над тем, от чего же я домовой не возьмется, ведь он же блюдечко молока ему каждый утро ставит, все нормально, за уху чешет. Вот, почему же все-таки домовой не возьмется? Он начнет перебирать события, вспомнит, вот в чем дело. Вот ко мне вот мой друг приходил, он мне принес вот жертву установленную. И, в общем, я думал, вот, кошка пробежит, и зачем же тогда мы будем ссориться? Значит, для того, чтобы мне поссориться с людьми, я должен дружить с теми богами, которые они почитают. Отсюда вырисовать не принцип, что вот нечестие одного может навлечь гнев на соседей. И понимаете, что языческие боги, они не очень разборчивы в своих средствах, не очень контролируют свои чувства и эмоции, и поэтому, если не чесать своего пятку, он запросто может по вселенной разрушить при случае. Вот. Из этого опасения совершенно понятно рождается убеждение в том, что христиане – это ненавистники рода человеческого, вы знаете, да, это было выражение в античной полемике антихристианской, что христиане – враги рода человеческого. Заметьте, не богов, а именно рода человеческого. Римская империя переживала период кризиса, было немало неоправданных потерь, немало обстоятельств, которые отличали жизнь Римской империи от классических времен. То, естественно, было начать искать религиозные причины этих неудач. И римляне, естественно, говорили, смотрите, мы живем по-прежнему, мы отеческие традиции храним, у нас все по-прежнему. Но что изменилось? Почему боги изменили свое отношение к нам? Наши ритуалы прежние, мы в них участвуем. А вот, оказывается, рядом с нами появились люди, которые вообще не почитают наших богов. Живут рядом с нами, не где-нибудь за морем. Вот. А они живут рядом с нами, наши богов не почитают. Поэтому христиан львам. Вот это очень важно помнить, очень важно уметь объяснять людям. Христиан преследовали не за проповедь Христа. Христиан преследовали не за веру в Христа. Христиан преследовали не за то, что христиане критиковали Ветхий Завет, или власть, или фарисейство, или античную философию, или даже языческую религию. Все это можно было делать в Римской империи. Вы сами прекрасно знаете, что философы и сатирики издевались над мифологией, как хотели, и никто их за это в римское время не преследовал. Христиан преследовали за то, во что христиане не верили. Причем было то, христиане требовали серьезного отношения к религиозной жизни, понимаете, любой Понтий Пилат, он тоже ни в каких богов не верил. Вот. Но он, тем не менее, считал, что это нет проблемы, понимаете, ну, для человека советской эпохи. Я не верю в коммунизм, а пойти на партсобрание, если нужно там что-то сказать, там такое, там, вот, по принципу, что и мы гневно ненавидим американский империализм, там, если такая, такую тайную жертву надо принести, ну что за проблема, мы все люди умные, понимаем, плеть его потом пришибешь, там, и так далее. Вот христиане-то и бросили как раз лозунг, жить не положил. И вот этого им как раз вот истеблишмент не простил. За требование серьезного отношения к своим убеждениям, к своей совести. Этим христиане были крайне неудобны. Так если о языческих народах можем сказать, что язычники сами понимают, что те боги, с которыми они общаются, не суть боги, то вот с Израилем все иначе. Это понимаете, необычность еврейского бога. Но сами же говорили о том, что именно видя, что языки, народы увлеклись вот этими мелкими духами, общением с ними, Бог создает себе собеседника. Именно когда вот все народы земли вот обратились к этим мелким иерархам, мелким духам, демонам, ангелам или еще кому-то. Вот. Но поймите же, насколько же тяжело было даже для самого Израиля понять, что с ним происходит. Этим будет для окружающего. Мы начнем издалека. Вот история Авраама. Вы знаете, Авраам – отец верующих. Скажите, пожалуйста, почему мы его так называем? Просто правильно это назвал. В чем подвиг веры Авраама?
Он веровал, и это изменилось.
Кто же веровал? В общем, почитайте святых отцов, вы увидите, что они по этому поводу постоянно восхищаются некими гимнософистами. Гимнософисты у ранних отцов – это брамины, индийские жрецы. Подвиги их аскетизма вызывают восхищение там, у всех античных писателей, христианских в том числе. Ну, просто все ушло. Не было мальчишку места бросить дома и уйти. Вот. Мы же не меняем это в правильности. Наполнил жертву, да. Но вообще-то, наполнил просто даже еще до эпизода жертвоприношения, говорит, что вот. Описание этого эпизода. Хорошо, ладно, теперь у меня вопрос из библейской истории. Сколько раз Авраам видел Господа?
Больше, не меньше 11.
Теперь скажите, пожалуйста, если вам 11 раз за вашу жизнь явится Господь, вы как после этого будете считать, что ваша вера, она вот такая вот? Здесь уже видение, здесь знание какое-то, вера. Скажем с вами, что преподобный Серафим Саровский верил в Божью Матерь. Верил в существование Божьей Матери. Да, с ним, да, он постоянно общался. Попробуйте вот, да, представьте себе, понимаете, вот, когда мы так смотрим на велика, конечно, возникает какая-то операция нашей перспективы. Представьте себе на месте Авраама, что с вами происходит. Хорошо, вам является Бог. Вот. И говорит, Авраам, иди за мной, Авраам, иди за мной. Видите, ну, как сказать, ситуация по нашим нынешним временам довольно стандартная. Да? Сколько духов вокруг, видений, голосов. Вот представьте, вот вам некий голос раздался, сидите у себя дома, никого не трогаете. Вдруг некий голос говорит, Авраам, иди за мной. Вот ко мне в прошлое воскресенье подходит, или две недели назад, подходит женщина одна в храме и говорит, вот, батюшка, скажите, вот вы знаете, там не то ее муж, не то отец, 87 год старик. Он понимает, вдруг вот на этой неделе такое дело, потому что он какой-то голос услышал, который вот сказал, иди за мной, вот он куда-то там вот пошел из балкона бросился. Вот этот вот Господь его позвал, правда? Голосов сколько угодно. Вопрос, помните, вот это важнейшая проблема языческого богословия. Кто зовет? Проблема объяснить, какой Бог замешан в этой ситуации. Какому Богу надо молиться в этой ситуации? Знаете, вот скажем, у вас болит нога. Понятное зуб. Дело? А? Зуб болит. Хорошо. А какому Богу молиться-то? Антипи, да. Да не совсем так, понимаете. Дмитрий, поймите, ситуацию... Не знал Бога. Там интересный эпизод вообще, на самом деле, в Библии по этому поводу есть. Авраам ни о чем не спрашивает. Кто это, что это? Он даже не удивляется.
Он даже не удивляется. Он идет и все, и даже он знал, где
он. Скажите, вот просто... Сейчас я пробую пояснить, да, давайте туда дальше. Значит, смотрите, на чем этот голос, пока вы назвать его голосом, да, на чем он ее Авраам покупает? Ведь у Авраама самое страшное, беда для него, у него нет детей. Вот. А скажите, пожалуйста, почему это беда? Ну нет детей, мало ли без
того. Мессию не увидит тогда.
Ну, Авраам еще мессия, ничего не знает, что это.
Нет,
а еврей, Авраам же еще не еврей, все дело, что он еврей. Больше Авраам, и женка у него Сара, а не Сара.
Все кочевники всегда уважают
свою потомство.
То есть всегда
человек
слышит.
Ну скажите, пожалуйста, нет, вот правитель, это вот его боль о детях. Это обычная человеческая боль, или все-таки в этом есть какой-то вот особый такой религиозный оттенок?
Религиозный оттенок того, что Бог у меня
будет. Хорошо, у него будет, конечно. Во-первых, как Бог, это тоже связанный вопрос. Вы помните, там во всей истории этой семьи, там потом массовые домашние башки, там Игорь, там две дочки там с собой там приезжают, невестки там всякие таскали. Вот словами, вот это. То есть там вопрос, там были ли они монотеистами, это крайне спорный вопрос. Видите, дело в чем, что откуда Бог зовет Авраама?
Он должен был идти из Ур-Халдеи.
Из Ур-Халдеи. Где это?
Из Ур-Халдеи.
Вот понимаете, дело в том, что для шумеровой вавилонской религии самое страшное, что может быть если человек, если он умрет без тела. Дело в том, что члены шумеровой вавилонской религии, потом вот мотив мелькает в многих ветхозаветных книгах, об этом говорили уже, у человека нет никакой надежды. Все уходят в землю, которая называется там Ур. Вот, это некая, ну буквально это горная страна. Вот, но вообще, поскольку именно из гор забегали варвары, через горы приходили кавказские, там еще варварские племена, которые нарушали цивилизацию Междуречья в течение тысячелетий, то поэтому это был как бы символ зла. Горы, как ни странно, но горы были символом зла и мрака. Значит, вот Кур — это горная страна, туда уходят все, независимо, кто они жили. Вот чуть-чуть лучше, чем другим, однако, в этой преисподней живутся двум категориям людей. Солдатам, погибшим на поле боя, ну, это общеязыческое представление, такое эпическое. Вот, и людям, за которых приносят жертвы их взрослые сыновья. Значит, вот жертву за отца может принести только сын. И вот то, что Авраама и Сары нет сына, это означает, что ему просто вот печально, что некого ласкать здесь, на земле, понимаете? Для них это как бы еще особой болью будет отдаваться в вечность. И поэтому как бы это такая сугубая боль. И здесь этот голос говорит: я дам тебе то, что ты хочешь, я дам тебе сына. Но, как вы понимаете, после этого сорваться с места и пойти, куда глаза глядят, не так уж страшно и сложно. Ну,
конечно.
Ну, конечно. Конечно. Смотрите, да, делать. Душ находили в шее, да. В шее, вот он, как я говорил, когда, вот, это, можно сказать, что не всеми авторами вот этих книг это разделялось убеждение. Ну, скажем, в той среде, в которой жил Авраам, это представление было. Мы не можем утверждать, что сам Авраам это представление разделял. Вот в той среде, где он жил, это представление было. Да, там это мы четко видим, что вот как бы. И здесь Авраам умер. Но в принципе, вот как надо иметь в виду, что вот этот уйти, иди за мной, это все-таки очень серьезный при этом поступок. То есть очень серьезный мотив, мы должны понять, что мотив более серьезный, чем нам кажется обычно. Но и уход это гораздо более серьезно, чем нам с вами кажется сегодня. Потому что, во-первых, ну, собственно, уйти – это означает умереть, и никак не меньше. Потому что, помните, это, ну, скажем так, это социальная смерть человека. То есть, как вы понимаете, в древнем мире человек, который лишен племенной защиты, это кандидат в рабы. То есть ты уходишь из своей страны, из своего племени, под правительством, в котором ты находишься, где у тебя есть ясный социальный статус. Ты уходишь куда-то, вот идешь вот через другие регионы, где ты никто. А теперь любой, в принципе, не право обратить тебя в своего раба. Приходил, может быть, нужен ли кому-нибудь такой старый раб, как Авраам. Иначе населенки там были еще. Но тем не менее, это серьезное очень испытание. Любой может, ты окажешься вне закона. Ставишься вне закона. Более того, ты, уходя из родной земли, уходишь от могилы предков. Это тоже очень важно. Ты лишаешься их покровительства. Значит, сам не можешь, получаешься о них, не приносишь жертвы на их могилах, но и лишаешься их покровительства. Значит, это тоже очень серьезно. И вот, вновь второе, поэтому уход Авраама – это социальная смерть. И в этом смысле вполне справедливо можно рассматривать этот подвиг Авраама как прообраз смерти Христа. Это один из прообразов, как это зовет. Но дальше Авраам вот, идет за этим голосом и приводит вот, в землю обетованную, подходит к Палестине. Так, но вот дальше-то как раз и начинается самое страшное. Именно в Палестине с Авраамом происходит самое страшное испытание. Что вы скажите, пожалуйста, когда Авраам с Сарой достиг Палестины, сын у них появился? Нет. Сколько они там прожили без сына? 17 лет, если не ошибаюсь. Вот помните, что это такое? 17 лет
нет
обещано. Причем более того, где нет обещано? Ведь это же Нагорье, это Ханаан, Палестина. То есть в этих землях, в те времена, языческие времена, это известно хорошо, историки, археологи, основа религии был культ плодородия. То есть, понимаете, вокруг у всех все хорошо. Овцы плодятся. Детей масса, земля рождает великолепный урожай, культ уродик, знаете, там, как бы один из дальнейших символов религии Ханаана, это был прямоходящий змей, вот статуя змея такого прямоходящего, они ставили всех строительных садов, это фаллический символ, вот это нетрудно догадаться, представить себе. Вот. И вот в этих условиях, смотрите, естественно, мы, слушайте, я к тому Богу попал. Может, он издевается над нами. Потому что, знаете, люди как люди живут. Поклоняются фаусу и все, что нужно, имеют. 17 лет в этих условиях выжить и не похулить, не отречься. Это действительно поразительный подвиг, равного которому просто даже очень трудно себе представить вот в истории вообще. Одно говорю, точно многие страницы Библии становятся яснее, когда мы их в контексте берем, вот, историческом, культурном. Теперь, ладно, следующий эпизод берем, собираем его яснее. Теперь, смотрите, подействовал несколько страниц, Моисей. Мы с вами уже немножко говорили о видении поклинания Полина, или не было в этом?
Нет.
Не было, да? Вот смотрите, давайте начнем с этого. Итак, Моисей у Неаполина Купины. Когда Моисей подходит к купине Неаполины, он слышит голос, помимо того, что он видит несгораемую Купину, он слышит голос: «Моисей, сними сапоги твои, грязяна, которые тебя осветают». И, кстати говоря, когда мы говорим об этом месте, очень важно напоминать людям, что именно с этим связаны мусульманские обычаи не входить в мечеть в обувь. То есть мусульмане это понимают буквально. Христиане это понимают духовно, и поэтому у нас есть постоянное восхождение в Ветхом Завете, да? И есть молитва христианина, идущего в храм сегодня. То есть, подходя к святыне, ты сними пыль с души своей, изуй сапоги свои, чтобы с чистым сердцем, отложив житейское печенье, предстать перед святыней. Кстати говоря, в сентябре прошлого года был дивный случай с этим связанным в Стамбуле, где двое очень новых, очень русских бизнесменов с Одессы попались там в полицию, потому что они шли по Стамбулу, и вдруг видят целую площадь, заставленную обувью, и никого вокруг. И они, не будут дураками, все свои копанки эту обувь набрали. И пошли. Потом через катарах полиция остановила. Я прям на стену, мы думали, может, у вас травма какой-то такой. Мы видим, конечно, мы чуть-чуть подержаны, но мы думали, что может быть там. Итальянцы не любят обращать Новый год, может, у нас какой-то праздник есть, когда обувь так вот желающим раздают. Не помню, что это у входа в мечеть все происходит. Так Моисей подходит к купине, и после вот, значит, так вот завязывает этот разговор, вот поймите естественнейшую реакцию Моисея. И очень правильно надо заметить реакцию, кто ты, как твое имя. Спрашивает, как твое имя. Еще это, конечно, очень полезно спрашивать имя. И советует надо людям задавать почаще эти вопросы. Помните, что заключение Фауста Гёте началось с того, что он не начал добиваться ответа на вопрос об имени. Помните, там есть дивный такой обмен репликами. Фауст Мефистофель говорит, как ты зовешься? Это мелочный вопрос. На самом деле совсем не мелочный вопрос. Хотя при этом надо быть готовым к тому, что имя может быть названо ложным. Что могут там и Христом, и Божьей Матерью, кем угодно себя назвать. Да, дорогие мои, специально капаю на ваши головы. Почему-то даже в церковной среде сегодня ходит байка о том, что бес не может являться в виде Божьей Матери. Под Христа подделываться может, а Божьей Матери нет. Значит, помните, это байка происхождение из Богородичного центра. Чтобы оправдать, когда православные говорят, да слушайте, это бес являлся вашим пророку Иоанну, так они говорят, нет, что вы? Это же Божья Матерь, так Божья Матерь вот, не имеет права подделываться. Значит, вот здесь имейте в виду.
Ну, это
дом
Горошина
церкви. А? Дом Горошина церкви была байка. Не знаю. Не уверен. То есть я ее впервые, но я впервые услышал в конце 80-х годов. И как раз это было где-то вот около тех кружков. Что даже в семинарии, я помню, ходили машинописные рукописи этих отправлений про Иоанна, старцы Иоанна, там как-то так назывались тогда еще, помягче. Засылались в семинарии тогда эти книжки. Вот тогда тем более это было все очень необычное, поэтому аллергии, к сожалению, это не вызывало. Вопрос, как твое имя? И вот дальнейшее очень важно для поминки святителя Неволы. Значит, Свет Неволы настаивает, вот здесь было открыто то самое главное имя, которому надо только устремляться и только с ним работать. Вот на самом деле эта ситуация так просто не прочитывается. Здесь ситуация гораздо сложнее. Бог и дает имя, и не дает его в то же время. Вспомните, в книге Судей Маною Господь так говорит. Аналогичная ситуация. Маной спрашивает духа, явившегося ему. Я обращаю внимание на слово «духа, явившегося ему». Как твое имя? И в ответ слышит, что в имени тебе моем. Оно странно. Или в русском «чудно». В русском, в советском переводе «чудно». Вот так же и здесь. Почему я повторяю здесь слово «дух»? Это тоже очень важно для анализа Ветхого Завета и полемщика Племенникова. Обратите внимание, почти во всех местах, где говорится о явлении Яхве человеку, это явление ангела. Ну скажите, пожалуйста, кто дал 10 заповедей Моисею? Кто дал 10 заповедей Моисею? Да? А апостол Павел говорит, закон преподан через ангела, рукой посредника.
Ну да, он же сказал, что
в той же книге Судей с Маною. И явился ангел Маною, затем пошли, я Бог, там, живущий там в эфире и так далее.
Ангел Господь.
Да. Да. То же самое в купине Неопалимы. И ангел воззвал среди куста к Моисею и сказал, я есть сущий Бог. И это очень-очень часто. То, что он жертвовал Авраама, то же самое. Это действительно и то, и другое верно. Библия не врет. Это ангел, который является Богом. Или Бог, который является ангелом. То есть, как меня посылает Отец, так я посылаю нас. Нет, это не ангел Божий, помните. Это ангел, который является Богом. Нет. Нет. Неправда. Не Бог в виде ангел. Бог, который именно есть ангел, и ангел, который есть Бог.
Чего вы
говорите? По сути,
это
ангел. Вот это время. Тихо. Вот это сферология, но здесь не хватает.
Ангел, я понимаю. А Бог, который ангел?
Бог, который есть ангел. Именно так. Потому что поймите, слово ангел возьмите в буквальном смысле. Ангел – вестник. Ангел не означает обязательно тварный дух. Ангел есть тот, кто послан. Так вот, сын по отношению к отцу является ангелом. По служению, не по природе своей. По природе он Бог и насущен с отцом. Знаете, как меня посылал отец, так я посылаю вас. То есть апостолы ангелы Христовы, но это не означает, что они с крылышками и так далее. Да? То есть человеческое естество их стоит, но служение ангельское. Вот, точно так же говорят, когда мы пошли куда-то подальше. Вот, а дальше вы станете ангелом, ну и начать, что вы именно вот, будете при этом летать и так далее. Значит, очень важна идея святоотеческого богословия. Ветхий Завет, я сейчас скажу так, теофания Ветхого Завета – это явление Сына Божия. Потому что, понимаете, опять у еретиков от древности на наших дней. Идея какая? Ветхий Завет – это эпоха откровения Отца, Новый Завет – эпоха откровения Сына, а вот у нас сейчас Третий Завет, Святой Дух открылся, там и с нами живет. Вот ничего подобного. Никто, очень жесткий слова Христа, никто не восходит к Отцу, кроме как через меня. Он единственный дверь к Отцу. Именно поэтому Авраам видел меня и возрадовался. Авраам видел Бога, а Христос видел меня. Очень, то есть там огромное число этих текстов, мы отца недавно замечены эти, то очень важно понять единство Библии. Через Логос творится мир, и все через него начало быть, что начало быть. Логос глаголит пророком и является праведником Ветхого Завета. Логос становится плотью в новозаветные времена, и, наконец, Логос будет судить мир. Нет такого, вот очень важно помнить, нет такого, что вот когда-то действует активно одна ипостась Бога, а потом другая. Вот этот вот ангел, который есть Бог, в ответ на вопрос Моисея, как твое имя, отвечает, я есть сущий, это известная форма. Между прочим, это как бы я сейчас об этом не буду говорить, но вы должны это знать. Это формула, которая звучит и в Новом Завете из уст Христа. Христос ее воспроизводит. В русском тексте это, к сожалению, незаметно. Смотрите, вот сценку. Гефсимани подходит стража. Вот при аресте надо удостовериться, это гражданин Иванов или нет. Значит, вот смотрите, при стражи он проецирует ситуацию наш вот, сегодняшний день. Итак, звонок он в квартиру. Или где-то на улице он подходит, спецназ. Вот, у них задание вас арестовать. Они спрашивают вас, вы гражданин Иванов? Видите, да. И тут весь спецназ бухается на фамилии, колени. В том числе такая ситуация получается. Христос говорит, да, я. И все падают на колени. Эгоими. Многословенски. Аз есть ми. Это и есть. А если это по-еврейски ведь речь что? Это и есть имя Божие. Говорит, я яд. Кто это? Я яд. И поэтому, когда потом Христос на Синедрионе повторяет эту формулу, священник раздирает одежду, говорит, все, нам не нужно больше свидетелей. Вот он богохульство. Потому что, поймите, с точки зрения еврейского права, назвать себя Мессией – это не богохульство. Ведь для евреев Мессия – это не Бог. Вот. А здесь именно богохульство, именно потому, что Христос к себе приложил священное имя.
Хорошо. А как быть с предвечным существованием Мессии, которое явно прослеживается еще в
Ветхом Завете? Нет, никакого предвечного существования Мессии. Есть предвечное существование Божественной ипостаси Сына Божия. Это есть. А никакого предсуществования человеческой души Иисуса нет. Церковь не признает предсуществование. Неважно. Понимаете, церковь не признает предсуществование человеческих душ, в том числе Девы Марии и Иисуса. У евреев, каббалистики, в талмудистике, да, там есть идея о том, что душа Мессии, она где-то там всегда, да, это было, да, но это каббалистики. Проблема к ним, мы здесь не при чем.
Все, я именно там о каббалистике.
Да. Возвращаясь к этому диалогу, вот когда Моисей слышит «А здесь?», понимаете, как известно, Моисей был научен всей мудрости египетской. Говорили мы с вами об этом?
Да.
Мы об Азиде и Азирисе рассказывали?
Нет.
Ой, не Азиде и Азирисе, нет, а Изиде и Ра не рассказывал. Вот. Теперь это очень важно помнить вот, для понимания этой сценки. Значит, общий тезис. Для языческого архаического мышления. Имя – это сущность. Тот, кто знает имя, имеет власть над тем, чье имя он знает. И поэтому, вы знаете, были табуированные имена. У первобытных народов есть до сих пор табу на имя. Сакральное имя знает только жрец и ты сам. А в народе тебе кличку дают, кликуху. Ты по этой кликухе живешь. Все понимают, это не имена, это клички. Кстати, прочитай же раз наше общество сегодня. Это тоже вот надо будет пояснять людям. Пока человек не крещен, у него не имя, у него кличка. Пусть даже в этом зовут Сережа, Вася там и так далее. Это клички. Пока человек не крещен. Пусть обижаются, но правду знать надо. Потому что имя – это то, каким Бог нас знает. Это мы можем узнать за это, при желании это можно... Целый текст на эту тему приводить. Потому что помните, дело в том, что на языке библейском, новозаветном, ветхозаветном, знать означает соединяться. Поэтому там, где Бог не присутствует благодатью своей, там, куда его не пускают, это место, да, Бога не просто, оно для него не существует. Отойдите от меня, я не знаю вас. Дальше. Естественно, раз знание имени дает магическую власть. Естественно, желание скрыть свое имя от того, чтобы его не использовали на прикладовстве, при наведении какой-нибудь порчи и так далее. Это очень живо в северных районах Руси, где вот, крещенных относительно недавно, там, скажем, после Стефана Пермского, там, еще позже, Вятка, скажем, да? Там довольно жили такие языческие традиции. Вот мне один батюшка рассказал в Вятской епархии такую дивную историю. В деревне, где он служил, начинал свое служение, жил старичок, доживал свой век, с жутким именем Адольф. Родился он в 20-х годах, когда была мода на все эти экзотические имена. И родители наградили его этим имечком. Крестили. Крестили. Но по паспорту Адольф. То есть Кристина — это одно, это для советской власти, это по паспорту Адольф. Ну, как вы понимаете, на 30-х годах такого пацана это было еще куда ни шло. Да, потом стало сильно хуже. Так вот, старикан был человек церковный, ходил в храм. Но он имел полное право снять свое имя, сказать, нет, это кличка, на самом деле имя, там, Василий, скажем, крещен, да? Нет, он может на свой крест. И даже прихожанка не открывала свое настоящее имя. Потому что у них было хобби заказать по человеку панихиду. Вот те, по многих деревнях, это вот считается, вот насолить самое одно, это открыть заживо. Ничего, не значит, что у нас крышки несчастные. Вы знаете о родных традициях? Чем? Ну как же было? Нет, это считается, вот насолить дальше некуда, заживо открыть. Ну да нет, записку-то. Ну, я представлю, на Василия. Это батюшка прибывает. Там бывает, батюшка-то прочитает, а там подходит на группу кровь. Батюшка, спасибо, вы такой милосердный. Да что такое? Да вот записочку он прочитал, а что в записке, все читают батюшки. Да нет, мы обычно вот мы Василия отказываем, а что такое? Да нет, за котов нельзя молиться. Жизнь батюшка тогда интересно закончится. Скажем, я батюшка рассказывал, это было где-то ближе к Украине. Вот. Значит, пригласили его на кладбище, покойник был на кладбище. Его пригласили на поминки. Вот. И вот помолились, сели, так, ну это где-то только Украина, наверное, более-менее церковная деревня такая была. Вот. Помолились, так, сели. Вот налили, у нас начали блины, поминочки, блинчики, вот пачки тут блинчиков. Потом так его сворачивают, начинают кушать, рассчитывая на то, что никто больше не ест. Все по нему ставят, что это какой-то блин есть. Вот, он говорит, что-то я, простите, не понимаю, это вы кушаете, кушайте, батюшка, ну потом. Вот когда он съел этот блинчик, все так дружно оживились, так хорошо, так вот начали сами набрать, все есть. Вот сейчас в чем дело? Кажется, в этой деревне есть такая милая традиция. Значит, когда покойник вот последнюю ночь дома, ему на лицо кладут блин. Тогда этот блин должен скушать дальше. Если, значит, его скушает весь, значит, участь покойника будет хорошая. Сейчас уже не вспомню. Вот, по-моему, где-то от Южной России уже будет. Не знаю. Сейчас уже не вспомню. Как вот, что у вас такие там традиции есть экзотические? Таких нет. Так вот, возвращаемся все-таки в Древний Египет. А, нет, кстати говоря, зачем Древний Египет? Вот еще замечательная история с Красной площадью у нас. В Казанском соборе мне батюшка один рассказывал, был такой случай, как вопрос об этом, о фольклоре. Порадовалась одна прихожаночка, бабулечка, ходить в храм не одна, а вместе с собачкой. И причем не просто ходить, а вот батюшка причастим. Собачку. Душа Божия причастить надо. И вот те аргументы там богословские, клинические не действуют. И вот каждый раз к себе повторяется одна и та же история. Ну, в общем, скандал, конечно, тогда. Да. А что, батюшка нашелся. Вот. Когда еще раз бабуля пришла с собачкой причастить, он говорит, ну ладно, хорошо, пойдем причащу. Ой, слушай, да, а она исправилась у тебя сегодня? Ну нет, слушай, ну без исправления. Подействует. Египет. Однажды Изида захотела насолить чем-то бугура. Для этого она создала какую-то страшную ядовитую заговоренную гадюку и отпустила ее ползать по тем небесным аллеям, где гуляют бугура. Когда Ра вышел на прогулку, гадюка его укусила. И общем, рак пришлось очень плохо, потому что, поскольку это не просто обычный укус, а заговоренный, то, видите ли, у колдунов есть такое представление, что снять порчу может только тот, кто ее наслал. Поскольку этот заговор исходил не от самого рака, то поэтому он не в силах его с себя снять. Он употребляет все свои умения, не получается. Зовет других богов, оно тоже колдует, не получается. И вот тут Тора понимает, насколько же правы братья Стругацкие, сказавшие, что трудно быть Богом. Потому что, понимаете, для обычного человека, ну, укусил его гадюка, ну, болит ножка, болит. Но есть утешение, но не надолго это, помру я в конце концов, понимаете. Вот избавит меня Господь от всего тела смерти. А Бог, к сожалению, бессмертный. И поэтому ему с этой распухшей ножкой мучится всю вечность. И вот он всех богов призывает, всех перепробовал, никто не может помочь. Наконец он замечает, что только Изида не пробовала ему помогать и понимает, что дело в ней. Приглашает Изиду к могиле. Та говорит ему: хорошо, дорогой, я помогу тебе, но ты знаешь, чтобы мое заклинание подействовало, ты же понимаешь наши правила. Ведь я должна знать твое тайное имя, чтобы его заклинание использовать. Рано будет дурак, говорит ей какое-то такое выдуманное имя. Изида будет дурочка, говорит мне, как не правильно. Вот так они торгуются долго, а заготовка боль берет свое, и рано открывает свое тайное настоящее имя. Изида его использовала заклинание, боль проходит, но после этого у Изиды над Ра оказывается некая тайная власть. Вот помните вновь, повторяю, Моисей был научен всей мудрости египетской. И вот можно предположить, что в данном случае, когда он видит вот этот вот дух, помните, ситуацию Моисея, вот, вообще куда-то там изгнан, пастухом работает, из царского дома изгнан, где-то в пустыне, пастух. И вдруг видит, вот некий дух ему является. Ну, то есть совершенно полностью, вот, друзья его все есть, покровители. Вот, немножко надо владеть им. Вот поэтому спрашивают, как твое имя, то есть вот, чтобы тебя вызывать, там, ну короче, дай мне лампочку, которую при случае можно потереть, и чтобы ты явился, стал передо мной, как лист перед травой. Вот так он душит. То есть вот что вполне возможно, что у Моисея в эту минуту еще совершенно магическое мышление. И вот здесь-то он в ответ и слышит, что ты знаешь, мое имя сущее. То есть у него нет имени. Вот нет такого имени, которое можно использовать заклинанием. Я есть тот, кто я есть. Знаете, вот это Эйнеха-Шарельех, эту формулу, она очень сложна. Если ее расчленить во всех смыслах, которые у нее есть, грамматически. Грамматически это будет так. Я был тем, кем я был, я есть тот, кто я есть, я буду тем, кем я буду. Это его временная формула будет. Все временная, точнее говоря. Был тем, кем я был, есть тем, кем я есть, и буду тем, кем я буду. Но здесь даже по смыслу можно привести даже большим акцентом. Я был тем, кем хотел быть, я есть тот, кем хочу быть, и я буду тем, кем захочу быть. Это декларация божественной свободы. То есть ты меня не поймаешь, не заклюешь никакие формулы. Я выше их. Вот, и поэтому не надо бояться никакой магии. Моя воля есть моя воля. И ваши мысли потом это постоянно будут. Не ваши мысли. Мои пути, не ваши пути. Вы должны слушаться меня. Вы мой удел, а не я ваш карманный дух, которого можно при случае вызывать и требовать, чтобы он вашу похоть удовлетворил. Вот Моисей получает этот урок и возвращается домой. Кстати говоря, кто из вас знает, это очень красивый рассказ из Агады, такой травматический, собственно говоря, но очень красивый. Вы знаете, что Моисей был косноязычен?
Да.
А почему? Из Библии этого не следует, нет?
Поэтому,
а почему мы все были косноязычны? Это очень красивая история, нельзя наставить на ее справедливости, потому что она подчеркивает происхождение ее еврейское все-таки в данном случае, вне библейское. Значит, когда Моисей, дочь фараона взяла Моисея во дворец младенчиком, то жрецы с помощью своей магии, они очень подавали этим малышом, вот, что называется, продиагностировали его карму, вот, и предупредили фараону, что ты знаешь, ты примешь смерть из-за него, из-за этого малыша. Он много тебе... Значит, фараон пожелал увидеть этого малыша. Ему принесли...
Неполнота. Поэтому... Соборование обычно в храмах оно совершается в будние дни, то вот в течение недели, когда человек соборовался, в ближайшую субботу или в ближайшее воскресенье после собора, нужно обязательно, подготовившись, причаститься.
У нас еще один вопрос. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Простите, вопрос вот какой, немножко необычный, пожалуйста, извините меня. Вот близкий мне человек был подвержен, ну, как бы, силам зла. Посредством вот гадания, там вот потусторонних, так сказать, вот сил. И сейчас этот человек, ну, как бы, не может поверить в силу добра, то есть он знает, что есть Бог, но он не может, проще сказать, понять, что Бог сильнее этого зла. Как бы вот это объяснить?
Просто с изложения человеку христианских, основ христианского вероучения, потому что любой человек, который с ними знаком, он никогда не сделает вывода о том, что силы зла являются более сильными, чем силы добра. И, наконец, конечно, главное — это личный опыт. Нужно постараться человека привести в храм, чтобы он поучаствовал в таинствах, чтобы он исповедовался. Первые эти мысли были, такие тяжелые грехи на сути причастился, когда он опытно сам увидит, какие силы имеет добро и что может противопоставить ему зло. А самое полезное было бы познакомить этого человека с кем-то из людей, кто прошел уже этот путь, потому что сейчас очень немало, можно сказать, даже очень много людей обращаются.
Этот мальчик устроил самую большую гадость, которую только мог. Вам бы это лишь бы вот это.
Нет.
Гораздо хуже. Моисей стащил с фараона корону. И на себя. Понимаете, по непреднаменованию хуже нет. То есть после этого полагается жить живьем сразу же. Вот. Но был все-таки кто-то из придворных, кто был на стороне Моисея тайным образом. И он предложил, когда остановил царский гнев, сказал, давай испытаем. Все-таки он еще маленький, он ничего не соображает. Он еще не бунтарь. Давай испытаем, прорывный ребенок или нет. Ну, мы уже сколько там годиков было уже. Не совсем младенчик, не сосунок уже был. Вот. А как выяснить, осознанно младенец действует или нет? И будет важно такое испытание. Перед Моисеем поставили два блюда. А одно было полно золотом, драгоценными камнями, другое – горящими углями. И вот куда Моисей потянется, малыш? Что он возьмет? И вот Моисей, естественно, потянулся к золоту, но ангел-хранитель отвел его руку, и Моисей взял уголь и прожил себе в рот. Значит, поэтому у него оказался больной язык, он потом не мог нормально говорить, но тем самым была спасена его жизнь, потому что, соответственно, как бы фараон был убежден в том, что это младенец, который ничего вообще не понимает, поэтому не надо придавать значение тому инциденту, который был накануне. Ну, то есть это к тому, что вот помимо тех песен, которые вот я из Талмуда в прошлый раз рассказывал, вот, там есть некоторые интересные сюжеты. Ну, кстати, один из них. Беру я его или нет? Что начало слова 50-го псалма? Беззаконие в зачатке, если мы говорим всех ради и мать моя. Хорошо, какие у вас это?
Значит, Давид был незаконнорожденным.
Кстати, проблема в чем, что вообще-то говоря, мы не имеем права утверждать, что в ветхозаветных текстах, особенно эпохи царя Давида, была идея праведного греха. Ну, для сравнения, возьмите книгу «Премудрости Соломона», где знаменитая фраза: «Но так как я был отроком чистым, то я получил душу чистую и вошел в тело чистое».
Это чистое, но не
формулировано. Вот это что мы знаем о матери Давида? Ничего. Поразительно просто. Вот ясно, что отец Иессей, да. Из древа Иессеева. Про мать не знаю ничего. Вот. Но в Талмуде про него рассказывается такая история, что значит, жили они, Иессей со своей женой, жили долго и счастливо, но вдруг он начал поглядывать налево, надоела ему его жена. И положил глаз на рабыню, которая прислуживала его жене. Но я сейчас не помню, имя там приводится все-таки, имя жены матери Давида, вот жена Иисея, она что сделала? Видя это дело, он хотел как бы уже отпустить от себя свою жену законную и взять ее рабыню себе. Но она что сделала? Она переоделась в одежды своей рабыни и вошла в шатер к своему мужу ночью под видом своей собственной рабы. Вот итогом той вот, как бы, вот ночи любви и оказался Давид. То есть в этом смысле рожден, беззаконный зачат есть. То есть беззаконие двойное, то есть в стороне отца. То есть реально это был нормальный брак, да? Но по замыслу отец-то считает, что он изменяет жене своей, с рабыней. Ну и мать-то, конечно, тоже, в общем-то, здесь обман некто использовал. Хотя, конечно, было с кого брать пример, вспомним историю с Авраамом и Сарой. Так что это был как бы, вполне как бы, рассказ, достаточно многих традициях, как бы, вот, ветхозаветной истории. Ну, я просто к чему это, что вот, вы уже люди взрослые и должны понимать, что ну, все не так очевидно, как кажется первокурснику, да? То есть, что вот не надо вот, как бы считать, что вот каждый близкий текст можно прочитать только одним способом. Вот. То, что у нас очень слишком легко иногда бывает так вот, обращаются с библейскими текстами, особенно Ветхого Завета. Ну ладно. Итак, Моисей приходит к фараону уже после встречи укупления Полина и говорит ему на чистейшем английском языке «Лет на пепел гою». Знаете эту песню? Понимаете ее смысл?
Отпусти. Да.
Да,
отпусти
мою. Это духовная песня, это не просто страх.
Да, спирич.
Спирич, я знаю. Да. Значит, какая реакция фараона? Соглашается он или нет? Соглашается. Конечно, соглашается. Что за проблема? Помолиться хотите так? У нас свобода совести, демократическая страна. Пожалуйста, идите помолитесь. У меня только одна просьба, для меня тоже помяните ваших молитв. Что я вновь говорю, язычник и признает право других народов поклоняться своему племенному божку. Признает, пожалуйста. Вы не время пришельцы, да у вас свои люди, свои традиции. Пожалуйста, не ничего проблем. Помолитесь. Единственное только, вот, когда уже разрешение дано, вдруг, да, где вы будете молиться, собственно, что это молитва-то? То есть надо как-то там порядок, что там. Чтобы знать, там согласовать, да, ком храм это, какой-нибудь оазис. Да, ответ Моисея самый страшный из всех, которые можно было отсюда придумать. Это в пустыне. То есть, понимаете, вот, в чем ужас этого ответа? Перевожу на русский язык, вот, с библейского языка. Представьте себе, что вы директор школы. К вам приходит некий человек, иностранный проповедник, вот, и говорит к жене начальнику, мы тут помолиться хотим, в школе с детишками может позаниматься, наши дети тоже, нашего народа у вас учатся. Вот, мы хотим, может сказать, не разрешите нам тут вот, устроить однажды такой вечер нашей культуры, нашей религии, наши традиции вспомнили. Я говорю, никаких проблем, пожалуйста. Особенно если конвертик нам дадите. У нас демократия, я сам ни в Бога ни в чего-то не верю, точнее, я в то и другое верю, во все поверят. Все хорошо, все духовно. Главное, духовность, знаете. Поэтому, пожалуйста. Вот. И это разрешение уже, только на посадке, что да, кстати, ну, конечно, все замечательно, все дороги хороши. Кстати, какому Богу вы будете молиться? Я говорю, ну как кому, стань. Я говорю, слушайте, нет, знаете, дайте мне наверное разрешение. Вот я, конечно, демократ, но в такой же степени. Знаете, вот это то, что происходит в фараоне Моисея. То есть на языке египетского богословия сказать, что будем молиться в пустыне, значит будем молиться кому? Богу пустыни. А Бог пустыни – это Сет, Бог смерти. Знаете, дело в том, что в Египте граница жизни и смерти предельно ясна. Там, куда достигает разлив Нила, там жизнь. Дальше пустыня – смерть. То есть египетский крестьянин может стоять одной ногой на плодородной земле, а другую ногу отлучивает. Поставит там, да, разлив не достиг, там песок, все там мертво. Там ничего в этом году не растет. Так поэтому в сознании египтян, в сознании фараона, вот получается странная вещь. что смотрите, что это такое. Вот есть, потому что, знаете, оказывается, что вот у евреев своего Бога у них нет, своей земли нет. Вот они какие-то такие страшные неудачники, сам Моисей убогий и искалеченный, гугливый, косноязычный. То есть, ну, понятное дело, что порядочный Бог не может обращаться с людьми так. Значит, это непорядочный Бог. Но они кажутся непорядочным Богом. Какой-то пустыни, Богу смерти, засухи, самого. Вот, и поэтому здесь фараон, когда Библия говорит, что Бог ожесточил сердце фараона. Знаете, я понимаю, что это не означает, что какого-то беса Бог в него вселил. Ожесточение. Просто он не дал ему благодать. Не дал ему благодатное просвещение. Потому что, понимаете, если у некого Бога нет места на земле, это может означать две вещи. То, что у этого Бога, его царство, его обители под землей, или то, что это Бог, то есть крайне низкий Бог, то есть демон, владыка ада, или то, что это Бог такого уровня, что его не устраивает шесть соток, что вся земля подножена на него. Вот. И вот здесь происходит такое оставление в сознании Моисея, как бы это вот именно вот высший иерарх. Станет фараон напротив низший. Значит, поэтому фараон просто не имеет благодатного просвещения, он мыслит по естественным человеческим законам, приходит к году, что нет, что ли. И вот посмотрите, надо отдать должное фараону, какой мужественный человек. Вы знаете, Христос. Может быть, его даже канонизировать надо. Потому что от людей такой твердости в вере в истории встречаются крайне редко. Ведь он готов был пожертвовать всей своей стороной, только не допустить того, что с его точки зрения было религиозное преступление. И вот каждый одна с другой находит, понимаете, если у нас нынешний президент, ему там поразили в Белом доме пальчик, санкции видео, он сразу все всем свободен, тот все переносит, и отравление Нила, и гибель животных, болезни, болячки, мух и так далее, темноту, все, темнота для Египта, все эти вещи. Надо, опять, я прошу вас, когда вы читаете эти страницы Библии, прочтите ее глазами египтянина. Для этого надо знать хоть немножко Египет и немножко культуру. Но в сравнении, что значит тьма египетская? Божество Египта — это что? Солнце. Смотрите, тьма египетская. Что это означает? С одной стороны, это означает следующее, что Бог Моисея сильнее верховного Бога египтян. Да? Сильнее, чем Бог Ра. Но для египтян, понимаете, опять что это означает? Что это злые колдовские сатанинские чары, понимаете? Дальше. Отравление Нила. Ведь Нил — это источник жизни. Знаете, это не просто там вот какой-то там родничок там отравили и так далее. Для Египта Нил — это святыня, это божество. И вдруг эта святыня, святая дома, вся вскишила разными гадюками и так далее, то есть крайне нечистота. Но опять же для египтян, что это осквернение их святыни. То есть опять, ни малейшего повода для уважения к евреям, как и к Богу, как и к религии, не появляется вот таки. А здесь вот опять, вот мои пути не ваши пути. Вот кем хочу, тем явлюсь, понимаете? Чтобы у вас совсем мозги задумились, сравните книгу «Пророкомен» и книгу «Царство». Когда Давид, я помню, собирает, нет, Давид, по-моему, собирается устроить перепись населения. В книге «Царство» говорится, что Бог внушил Давиду. В книге «Пророкомен» говорится, что Сатана внушил Давиду устроить перепись.
Сатана,
это
не надо
давать,
потому
что она была. Да, а вот в книге «Царство» Бог велит и потом наказывает, когда Завид исполнил его
вещи.
Я просто это к чему, что эти, в моем понимании, действительно, это вот, я отслужу, что это Коран и Верховный Завет. Вот, чтобы было так, чтобы раскрылось сознание человека, пойми, не лезь к Богу со своими стереотипами, своими вот, кем хочу быть, тем буду. Не суди Бога. В Блаженном Иеронима есть толкование на послание к Римлянам апостола Павла, где вот апостол Павел говорит вот об этом, предизбрании, там кого-то, по спасению. Вот. И смысл Блаженного Иеронима именно такой, что вот как раз и апостол Павел своим рассуждением как раз показывает совершенно, что Именно все зависит от Бога, наша гибель, наши грехи, все совершенно зависит от Бога. И он давал Максиму свою мысль, пишет Иеромим, поступая Давида Максиму свою мысль, чтобы потом сказать, итак, кто ты, что ты суешь? Горшочник, горшок суть или горшочник? И здесь вдруг все переворачивается, потому что это означает, смотри, пишет даже Иеромим, если ты судишь Бога, это означает, что ты уже свободен. Это значит, что то, что было до этого, как бы на самом деле все как-то и не так. Вот и поди и думай дальше. И равно на этом как бы ставим на вопрос. Ну просто, потому что, понимаете, далеко не всегда мы можем линейные схемы все предложить. Но как бы мы с вами рассуждали, все равно в Библии есть жесткая фраза, Бог ожесточил сердце фараона. Не сатана, понимаете? Если бы было там сказано, что поскольку фараон был и поклонником, то поэтому те люди, которым поклонялся, они же точили его сердце, никаких проблем. А есть самая парадоксальная форма, которую ты можешь так представить. Бог может точить сердце фараона. И потом Бог делает все от него зависящее, чтобы фараон и египтяне утвердились в этом своем мнении. Вплоть до уничтожения первенцев. Опять же, помните, что это означает для вот, архаического языческого мышления, поражение первенцев. Первенец это не просто любимый сын, это как бы
начаток сил,
символ вообще мощи, продолжение будущего. Будущее прорезается. Вот это вот тот конфликт, который доходит до наших дней, конфликт в понимании статуса Яго. Является ли Яго всего лишь племенным национальным башком евреев, или же это верховный Бог, который выше любых человеческих представлений, в том числе наше представление добре и зле. Это тот конфликт, который сегодня происходит между нами и националистами-язычниками, скажем даже, русскими движениями. Да? Ну, вспомните, тоже князь Живахова, который там в Сокрушмениях пишет, что вот Яго это там есть сатана, что это, да, прям, это помощник полипогорона Семеда, пишет, Яго это сатана. Но вы будете часто встречаться с людьми из таких языческих кружков, которые как раз утверждают, что православие и христианство – это форма такого раздавленного иудаизма. Вот иудаизм – это страшно, потому что Бог Якова – это жестокий, озлобленный, мелкий дух евреев. Что так, время у нас есть еще?
Я уже пришел.
А сколько времени сейчас?
Ну, знаете, еще 10 минут есть время, но еще... Ученик один ко мне подходит с этими вопросами, но он какой-то кружок, который под видом обучения какой-то речи, но он какой-то не занимает. Вот. Я, понимаете, вот просто холодею. Мальчик очень хороший, очень потенциальный, но просто не испорчен еще.
А сколько лет?
15. Я понимаю, что вот, я его участвовал в наших рождественских выступлениях, то есть он вот ходит, да, за мной, но он ходит туда. Что я вам не скажу? Все, что он, все, что я у меня спрашивал, я ему отвечала. Вот, как сказать, он не услышит с интересом, он там идет вот все. И мне рассказывает, что там происходит. И про навигацию, не знаю, это все. И мне это интересно, когда я пыталась понять, в чем дело. Это интересно.
Сейчас надо, наверное, объяснять вот, людям, в чем различие между, скажем так, медитациями христианскими и языческими, с технической стороны даже. Там, не говорите, там, там Христос обращается к бесам и так далее, а чисто технически.
Да,
ты не понял. Да, я понял, поэтому говорю, народ есть точно чисто формальный. Нет. А с формальной разница такая, что путь православного духовного подвига и как перемены, перестройки своего сознания, это путь максимальной собранности, своего целомудрия, цельность, мудрость. Это путь очень такого постоянного, ясного контроля, трезвения, оценки, что к тебе пришло, зачем. И здесь очень важно, по-ленински ставит вопрос, кому это выгодно. Когда каждый промыслер приходит к тебе, вот если ты исполнишь его, то откуда раздадутся аплодисменты? Из-за правого плеча или из-за левого? а там, где хранитель или бесоискуситель. Вот очень важно, когда пребывать в таком дневном, трезвом состоянии сознания. Потому что там и то, что Бог без стука в дверь нашу не входит, и только тать пролезает ночью. Поэтому человек должен отрезвиться и оценивать, сравнивать, что со мной происходит, сравнивать с своей системой ценностей. Напротив, восточная система медитации предполагает расслабленность человека, отключение самоконтроля. Вот с тем, чтобы, если возможно, какие-то силы из подсознания или из внешнего космоса, чтобы они беспрепятственно проливались через тебя, беспрепятственно проходили. Я помню одного монаха, второй Сергей Лавр, рассказывал мне историю своего обращения. Он занимался карате, довольно так активно и усиленно. Вот. Но затем вдруг он понял, что дальше он этим путем не может идти, и повернулся уже в сторону христианства, он понял, что там уже начинаются религиозные вещи, а не просто там у кого-то кулак мощнее. Вот. И объяснил это так, потому что это там до какого-то пояса дошел, а вот дальше стало понятно, что если я хочу дальше вот, участвовать в поединках, в боях, то для этого недостаточно просто управлять себя физически. Там необходимы какие-то психические упражнения, потому что скорость реакции должна быть такой, что ты не успеваешь решить, что ты делаешь, проконтролировать свои действия. И для того, чтобы не тратить время на осмысление вот этой угрозы, ее отторжение, реализацию своего замысла, для этого ты должен отключить свое сознание, чтобы ты автоматически реагировал на все вызовы. И для того, чтобы уметь отключать свое сознание, для этого надо уметь медитировать. Для этого надо приучить себя еще до боя к этому.
И это уже сложно?
Это его ужаснуло, и он тогда, скажем, нет, это слишком большая цена за следующий пояс.
Это
он взрослый человек, конечно. Он был уже учился. Вот. Потому что здесь утрата потери себя. Потому что ты снимаешь пограничные барьеры. Дело в том, что с точки зрения индийской, китайской философии это нормально. Они в этом угрозу не видят, потому что в основе этих философских систем лежит идея пантеизма. О том, что все едино, все одно и то же. Дорожки черно-белые.
Ты будешь сильным.
Понятное дело. Только что за это придется платить?
А это не будет.
А вот здесь, конечно, надо пробовать об этом говорить. Так вот, если в этих восточных традициях действительно все и так едино, и поэтому, если ты откроешь любые форточки своего сознания, все равно, в конце концов, одна и та же космическая энергия идет через тебя. Вот дверь, черт, в окно, поэтому не страшно, все равно. А в христианстве все-таки дуалистическая концепция мироздания. Здесь дело с Богом борется. И поэтому, если ты бросаешь, снимаешь все эти заслоны, то совсем не очевидно, что первым, кто тебя поспеет, будет Бог. Очень легко ты можешь оказаться игрушкой в руках совершенно других стихий. И поэтому надо очень беречь себя от того, чтобы раскрывать свое сознание перед чем-то заведомо неизвестным.
Вот я чувствую, что вот как-то опыта еще не такого нет ужаса.
То есть есть другой путь. Другой путь. Это борьба с самой идеей скорочтения.
Это не нравится?
Нет. Вот для того, чтобы она ему не понравилась, для этого нужно попробовать привить ему вкус к слову.
Угу.
Вот найти, сейчас поработать, или просто талантливый педагог, литературоведа, чтобы вот показал ему именно детали.
Скорочтение
же нас все стирает. Вот посмотри, нас, как надо именно медленно читать стихи или еще что-то. Посмотри, как раз здесь на самом деле, вот смотри, видишь, какие-то как, в тексте вот такие отсылочки, вот здесь вот смотри, вот так, 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 так. Вот. То есть то, чем занимается профессиональный театровед, как вот, показывает это в художественном тексте, действительно художество, как эти мелочи они играют, там не бывает пустых вещей.
Что
может быть, представить, что есть
сильных, только
можно. Потому что это все равно, что ну, тебе красиво будет, поставь, видимо, на фоне просмотра на ускоренном прокладке ленты.
Mm-hmm.
Ну, интересно будет фильм смотреть.
Ну, если неинтересное, плохо такое может быть, тогда это
полезно. Я понимаю, но пусть даже сначала ему просто, вот,
да,
потому что здесь, понимаете, в чем опасность. Я не вижу ничего плохого в том, что человек будет заниматься скорочтением, если просмотрит какие-то официальные бумаги и так далее. Но дело в том, что больше в жизни этого мальчика нет вот такого обилия всякой информации, надо ему употреблять, надо иметь технический просмотр. Когда ему будет нужно, когда-нибудь, если у него будет уже какой-то выработаться свой профессиональный язык, своя сфера профессиональной работы, И ему нужно будет просто отработать с ключевыми словами, там, как-то действительно на автомате пролистывать. Там это бывает нужно, но в 15 лет этого не нужно. В 15 лет напротив надо уметь ценить частность.
Я думаю, что это вполне, потому что собирают людей, там какие-то разные даты, подвиги, скорочтения начинают.
Ну, понятно. Ну, тем более, тем более, что здесь вот смотри, ты говоришь, что ты сильный и ищешь силы. Но ты не понимаешь, что ты уже оказался слабым, ты уже оказался обманутым и изнасилованным. Тебя пригласили в одно, а сделали с тобой другое. Ты понимаешь, то, что ты хочешь, это признак твоей слабости на самом деле. Ты оказался пленен.
Да, ну,
но это признак слабости. Ну ладно, на следующий раз какую тему заказывается?
Поговорить о современной молодежи. Поговорить о современной молодежи. Как странно. Ну ладно. Вот мы прочтем.
Чего вы еще не писали? Есть такое? Чего вы не писали?
А чего вы сейчас думаете? Поговорите на нас.
Нет, я думаю о том, какие сволочи православные.
Почему?
Я не знаю, почему такие сволочи.
Вот, кстати, это очень серьезная проблема. Вы понимаете, вот действительно, мы когда обсуждали недавно, как на таком уровне действительно, ну вот просто пообщаться, это же все время одно и то же
предприятие. Скажем так, вот есть одна вещь, которую кроме великим постом, имеет смысл помнить. Скажите, пожалуйста, как вы отнесетесь к человеку, который, когда с ним начинаешь говорить о любом другом человеке, нет только гадости, искренне только гадости. Это духовный хороший человек. Так, скажите, пожалуйста, а что вы скажете о каком-нибудь издании или братстве, или священнике, которые при разговоре на какие-то, скажем, церковно-богословские темы рассказывают только и искренне только гадости у, скажем, у иерархов, церковных публицистов, проповедников, своих служителей и так далее. Вы скажете, что это только православие. Вот в чем проблема. Ну вот так вот в нашей церковной жизни сегодня. Чем больше ты обсираешь всех вокруг, тем больше ты православный, значит. Вершина православия, конечно, газетка «Русь православная», господина душа. Потому что всех обложила мат.
Лучше газет
не читать. Нет, ну это действительно большая проблема.
Поэтому очень важно здесь вот как бы помнить и следить. Во-первых, нельзя ставить знак равенства между человеком и темным грехом. Это серьезнейшая тема, которую действительно стоит говорить. Вот, к сожалению, наше церковное сознание является совершенно марксистским. Я думаю, что марксисты отсюда много вышли. Вот. В том смысле, что, как и марксисты, церковное сознание не признает за человеком право на ошибку. То есть, если ты ошибся, значит все, брак народа. Это сознание. Ты там не осторожно это сказал, вот это все. Это вот ты за, сам и казачок. Это масон, не иначе. Ну что вы? Как будто вы не слышали такого рода пересудов. И понимаете, и бывает, что, скажем, там, ну, один какой-то вот, люди с удовольствием пересказывают каким-то сплетни, ну, скажем, сколько сейчас в жизни людей, которые говорят, нет, я ж его читать не буду. Я слышал, что он в пост курочку ел. Действительно, гадкое петербургское издание, которое вот кто-то делил семинаром о том, что однажды был в гостях у Александра Толстого, и там подавали курочку. Ну все, значит, все его книжки, все для нас не существует, все. Он куроверов.
Вот эти смотри, а вот
когда, например, я просто почему об этом говорю, потому что только сегодня мне радостную новость сообщили. Здесь прошла такая как бы довольно интересная история на прошлой неделе. Значит, в пятницу я как бы совершаю ритуальное жертвоприношение, то есть прочитаю лекцию Меридиана на тему тайны 8 марта. То, о чем я вам рассказывал, по-моему, в прошлый раз.
Как?
Рассказывал. Вот дальше. Перед этим я просил Александра Крутого в Русском доме сделать объявление по Русскому дому по телевидению. Ну, это сделал. На саму лекцию пришла какая-то телевизионная группа с телекамерой. И говорят, вот так и смотрите, что мы будем снимать, это 8 марта, вот мнение церкви. Я говорю, кто вы? Мы из московской телекомпании. Ну, я подумал, что это люди, которые куда-то вам подосланы. Вот хорошо, ладно, пожалуйста. Когда будет эфир? Когда вы покажете? Мы это Настя отдадим в воскресенье вечером, 8 марта. Будем тщательно работать. И вот, соответственно, вечером 8 марта провожу у телевизора, вот, смотрю московскую программу, как будто и вдруг вижу свою физиономию. Но не по московской программе, а в итоге к Киселеву. По НТВ. Ничего себе, ребята замаскировались. Однако. Ну ладно, значит, там идет такой фрагмент, что 8 марта празднует Святого Василия Человечества. Вот, но первый год против, вот православные слова мира, дескать, вот, они считают, что это там праздник там, связан с иудейской традицией, с фильмом по Риму и так далее. Вот, это от себя пересказывают, на моем фоне моей физиономии пересказывают, вот, как бы своим голосом какой-то дикторша, а затем включают уже мой голос, где я говорю, что, конечно, наши женщины заслуживают ни одного дня в году, они труженицы, замечательные, молитвенницы, а у многих, но для этого в церковной традиции есть день жены жалобщицы. Точка. Так вот, сегодня утром мне звонят и сообщают, что, скажем, с Челябинска и сообщают, что тамошние батюшки поняли это так, по Челябинску церковному ходу слух, что диакон Андрей Кураев поздравил с 8 марта. Это, понимаете, как бы вот эта вот мера готовности перевирать, она просто поражает в церковной среде. Ну это не только 70 лет.
Ну это объясняется, как-то. Нет. Ну, приходят люди пораженные. Человек, который судьбоносный, последний приходит.
Ну да. Хорошо. Значит, я думаю, что в следующий раз мы с вами займемся апологетикой в самом страшном смысле этого слова. А именно, апологии священноначалия. Страшное дело. Вот, потому что сегодня есть, как ни странно, в церковном суде безопаснее начальство ругать, чем с ним соглашаться. Вот, значит, я попробую в следующий раз обосновать, почему я согласен с нашим начальством в вопросе о календарной реформе. Вопрос о старом и новом стиле. А это тайна 8 марта. То есть нет, следующего, когда сейчас делю.